Ник Перумов. Тёрн. Вначале не было ничего. Ни земли, ни неба, ни воздуха, ни воды. Бесформенным и невоплощенным заполнено было все, и ничего, кроме него, не было. А началось все с желания, что стало первым семенем, и из него проросла же мысль. Желание и мысль — вот что изменило хаос. Изменение породило движение, движение породило силу, а сила — сознание. В невообразимой глубине хаоса возникли безымянные, и четверо их было. Неведомы нам ни их прозвания, ни вид их, одно лишь знаем мы точно, что они есть. И один из них, воплотившись, стал землей, а другой — воздухом, водой — третий, а четвертый — исполинским древом, возросшим на этой земле и впитавшим в себя эту воду, дышащим этим воздухом. На древе том распустились почки, и покрылось оно великим изобилием листьев. Эти листья и есть миры. Как листья плоски они, и как листьев бесконечно много их. И солнце, встающее над нашими головами, это капельки истинной влаги, в которых отражается истинный свет. Иной спросит: свет чего же отражают капли сии, и не кроется ли тут лукавство древнего предания? Не кроется, ответим. Ибо истинный свет потому и истинен, что незрим, разлит повсюду, все пронзает, даруя жизнь, как учат посвященные. Лишь отразившись в чем-то, может он быть явлен нам. Откуда проистекает он? Сие есть тайна. Ведомо только, что не имеет он источника, вольно струясь от края и до края пределов вечно изменчивого хаоса, неуничтожимый, несотворенный. Огромны наши миры, и дано обычным смертным жить в них, но не странствовать между ними. Таковое удел безымянных, что, воплотившись в землю, воздух, воду и древо, отделились потом от своих воплощений, приняли различные облики, и с тех пор, говорят, все скитаются по сотворенному ими, наблюдая за теми, кому дали жизнь и дыхание. А для чего они это сделали, то нам знать не дано. Хаос же остался. Но раз, начав изменяться, уже не мог остановиться. Возникли многие планы бытия, непонятные нам. Сейчас же одни из них населены, другие пусты. Особые силы и таланты потребны, чтобы рожденный на одном из листьев миров смог проторить дорогу в иной мир, и уж тем более на иной план. Неисчислимы листья на великом древе, бесконечно и число бытийных планов, возникающих во всеобъемлющем хаосе. Неуничтожимо сознание, вечен наш путь, и никто не ведает конечной цели его. Глава первая. Дух ветра вырвался наконец на волю из плена тесных ущелий, взвыл, не сдерживая больше ярости. Внизу раскинулась бескрайняя равнина, заблестели извивы речек, голубые поляны маленьких озер, окутанные зеленью не сбрасывающих листву лесов. Завывая от восторга, дух все ускорял и ускорял неистовый полет. Вперед, вперед, сквозь толщи аэра, вперед, к самому горизонту и тому, что за ним. Дух хотел бы мчаться так вечно, упиваясь собственной мощью и быстротой, не зная границ, не ведая пределов, и чтобы внизу постоянно расстилался бы пестрый ковер земли. Однако дух знал, что великолепие этих красот не бесконечно. Если долго-долго лететь вслед за светилом, обгоняя темных птиц ночи, то рано или поздно перед тобой воздвигнется великий предел. Преграда, которую не преодолеть даже ему, существу свободной стихии. И там за этим пределом ничто. Даже не мрак, не пустота. Ничто, где нет места жизни, свету или тьме. Даже смерти там нет места, потому что смерть — это не только конец, но также и великое начало. А за пределом все навеки застыло в странной не смерти и не жизни. Впрочем, дух не особенно расстраивался по этому поводу. Просторы мира достаточно велики, есть где разгуляться. Он мчался с запада на восток, набрав разгон над морем тысячи бухт, над его берегами. Справа и слева расстилались поросшие низким лесом холмистые равнины. С Риарских гор сбегало множество коротких, но полноводных рек. Реки служили естественными границами, отделяя друг от друга небольшие, но воинственные королевства. Духу не было дела до их имен, Но любой купец или даже просто китобой, плававший по здешним водам, знал на зубок все государство Южного берега. Воршт, Килеон и Масано, Гвиан, Але и Семтеа. Еще дальше лежали Акседор, Дуарн и Меадор. И, наконец, последнее из свободных королевств полуденной стороны Северного Приморья, небольшое, но гордое Долье. Там, где Риарские горы вплотную приближались к морю, где река Сехот разделила земли живых и владения повелителей мертвых, небо обильно испятнали бесчисленные дымы. Внизу полыхали пожары и пожарища, кое-где вздымаясь сплошным заревом. Война. Очередная война подобных с подобными, тех, что бродят по земле на двух ногах. Но духа это не интересовало. Он счастливо избег нескольких попыток смертных колдунов наложить на него заклятие призывания, подчинить его, загнать в рабское стойло. Когда двуногие дерутся, это хорошо. Их чародеи слишком заняты, чтобы обращать внимание на мир духов. Кто там на кого напал, кто в справедливой борьбе защищал свой дом и очаг, а кто коварно ударил в спину ничего не подозревающему соседу, дух не знал и знать не желал. Он просто пронесся сквозь дымный горизонт, вскоре оставив полосу пожарищ далеко позади. Ручейки и речушки сливались в полноводные потоки, заимки и починки уступали место поселкам, те, в свою очередь, сжавшимся словно иглоносы к городам. Поднимались угрюмые серые бастионы, высокие и тонкие, словно рыбьи кости, сторожевые башни. Десятки и сотни краснокирпичных труб изрыгали едкий дым, желтый, коричневый, зеленоватый. Дух ветра даже поморщился от омерзения, спеша как можно скорее оставить позади злое место. Это проносились земли Некрополиса, державы, мощи которой страшились даже сущности свободных стихий, и дух поспешил свернуть на юг, вдоль пограничной реки Далхар. Разумеется, пограничная она была только для двуногих обитателей тех мест. Он обогнул восточную оконечность Риарских гор и теперь мчался обратно на запад над обширными владениями державы Навсинай, вечного и врага, и соперника мрачного Некрополиса. Здесь тоже хватало уродливых мануфактур, длинных и низких, словно черви, вгрызшихся в плоть земли. Но вот зловонные города растаяли вдали, промелькнуло русло могучей Аэрно, и впереди вновь воздвиглись коричневатые громады гор. Духу гостеприимно распахивал объятия прямой и острый точно меч Таэнгский хребет. Засверкали венчающие каменных исполинов снежные короны, венцы ледников, в свою очередь, давали жизнь водным потокам, щедро делясь с ними собственной прозрачной кровью. На краю обрыва, на головокружительной высоте, дух ветра разглядел крошечную фигурку. Но какое дело вольному сыну Аэра до бескрылых обитателей земли? Он просто взмыл повыше, не желая блуждать по ущельям и долинам. Силуэт остался далеко внизу и мгновенно пропал из виду. Девушка отвела руки от лица. Пронесшийся холодный порыв горного ветра резанул острым клинком. Сама она бесстрашно стояла в полушаге от пропасти, рухнувшей вниз сотнями шагов отвесной каменной стены. Лесу ее подножия докатился волнами зеленого моря до безжизненных гранитных пластов, где корни уже не могли найти влаги, и остановился. Девушка последний раз взглянула вниз и со вздохом отошла от края. Похоже, она только что поднялась сюда, на жуткую верхотуру. Не по-человечески тонкую, узкобедрую, словно у мальчишки, фигуру плотно облегало зелено-коричневое одеяние, беспорядочно покрытое широкими пятнами в цвет живой травы и листьев. Поясом служила гибкая живая ветвь. На изящных маленьких ступнях легкие сандалии, переплетающиеся ремешки обвязок, поднимались до колен. Больше у нее ничего не было. Ни оружия, ни суммы. Одного взгляда на незнакомку хватило бы, чтобы понять, она не человек. Узкое лицо с мелкими, хоть и соразмерными чертами, широко раздвинутые большие янтарные глаза с вертикальными зрачками, короткие и до нельзя густые волосы, торчащие жесткой щеткой, словно колючки у ежа. Длинные гибкие пальцы заканчивались настоящими коготками вместо ногтей. Впалые щеки, густые, сросшиеся на переносице брови, их внешние концы тянулись наискось через виски, придавая девушке сходство с какой-то хищной птицей вроде совы.